В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухум, Исхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Гахария и зайцы. Премьер-министр Грузии выступил с отчетом перед парламентом. Оппозиция не услышала ответов, премьер не заметил вопросов. Парад интриг. Как Аслан Джани потеснил на Красной площади в Москве Александра Лукашенко. Амнистия затерялась в парламенте. В Тхинвале никак не приступит к рассмотрению законопроекта, и при чем тут Георгий Кабисов. Все это, а также Георгий Руро из «Человека из 90-х», попытка портрета. Закрыт открытый порт, международное сообщение в Грузии откладывается как минимум на месяц. Как погиб Георгий Шакарашвили, блог Изиды Чания, рубрики «Голоса и гость недели», президент Фронтеры Заза Мамулайшвили и многое другое услышите в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Гахария и зайцы. Фактическим итогом грузинской недели стал отчет премьер-министра Георгия Гахария в парламенте. В нем он так или иначе коснулся всех животрепещущих тем переживаемого Грузии политического момента. В частности, грузинская мечта гарантирует принятие конституционных поправок к избирательной системе. И это произойдет в ближайший понедельник, заявил глава правительства. Оппозиция ответов не услышала. Впрочем, Георгий Гахария, по его словам, не заметил вопросов. За многочасовой полемикой премьер-министра с оппозиционными депутатами следила Мзия Парисова.
Третий за месяц парламентский отчет о проделанной работе стал для премьер-министра Георгия Гахария поводом заключить: в стране развивается парламентская демократия. И хотя глава правительства ничего нового сегодня не мог сказать по регламенту, он в последний день весенней сессии должен был явиться со всем правительством. Но для рассказа о том, как Грузия успешно справляется с пандемией, Георгию Гахария все равно понадобился час, а также о том, как верно идет страна по пути интеграции с НАТО и Евросоюзом, и что главным вызовом остается российская оккупация. Тем не менее, под конец глава правительства затронул тему, которой приковано внимание страны и ее западных партнеров. Нет полной уверенности, что конституционные поправки и изменения избирательной системы не провалятся в понедельник, 29 июня, когда пройдет третье окончательное чтение поправок. Кахария успокоил.
Мы все хорошо должны понимать, что сегодня мы должны воспринимать как факт то, что Грузия – парламентская демократия. Более того, в понедельник пройдет голосование, и это уже будет парламентская демократия, основанная на пропорциональной системе.
В этом решающем голосовании не намерены участвовать оппозиционные нацдвижения «Европейская Грузия». Они настаивают, что в договоре с властями при посредничестве послов США и Евросоюза речь шла и об освобождении совладельца ТВМ-товари Георгия Руру. И вопрос о Руруа был один из первых, которые подняли оппозиционные депутаты, обратив внимание на то, что в своем часовом рассказе о проделанной работе за год премьер-министр не упомянул события Гавриловской ночи, из-за которого, по словам депутата Европейской Грузии Лены Хоштария, Георгий Руру оказался политзаключенным. Тем самым несколько оппозиционеров в своих выступлениях заключили, что у Гахария локальная амнезия. Однопартиец Хоштария Гига Букерия недоумевал по другому вопросу, почему Грузия отложила на месяц начало регулярных полетов, в то время, когда страна может оказаться в списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз.
Евросоюз открывает, а вы закрываете страну для регулярных полетов, в том числе в тех странах, где эпидситуация хорошая, Польша, страны Балтии. Чем это можно объяснить? Политической глупостью или у вас тайная задумка? Объясните.
Оппозиционные депутаты все добивались ответа от премьер-министра, впустит ли он на этот раз в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова. Почему не тратят деньги, которые лидер правящей силы Бедзина Иванишвили пожертвовал в фонд борьбы против COVID-19? В своих выступлениях депутаты правящей силы заступались за премьер-министра, задавали нейтральные вопросы, порой абсолютно отдаленные и несовместимые темы. Депутат мечты Ладу Кахидзе, к примеру, поделился своим наблюдением. решением. У Грузии два врага – пандемия и российская оккупация. И попросил главу правительства бороться с Россией методами борьбы с пандемией.
Я прошу тот опыт, который набрали во время борьбы с коронавирусом, успешно использовать для локализации второго вируса и для их помещения в карантинное помещение.
А лидер большинства Мамук Абдинарадзе сочувственным голосом спросил.
Какой-нибудь вопрос по существу вам запомнился, которые прозвучали от нашей радикально-криминальной части оппозиции?
Нет, ни один, начал с конца отвечать на вопросы Георгий Гахария. Он стал иронизировать, обращаясь к оппозиционным депутатам. Говорил им, что на самом деле они вовсе не крутые и крепкие, а зайцы и политические спекулянты. Что вводят общество в заблуждение, а правительство все делает ради безопасности своих граждан. Кахария ответил и на вопрос, чего ему стоила Гавриловская ночь. Он, как и ранее, сообщил, что действовал по закону и предотвратил насильственную смену власти. Кахария вновь упомянул грядущие конституционные изменения.
Потому нужна пропорциональная система, чтобы эта политическая элита раз и навсегда изменилась, и чтобы никогда в этой стране не менялся политический строй вторжением в парламент.
Этот ответ относительно устроил всех. Оппозиция сочла, что после октябрьских выборов они в парламенте больше не встретятся с мечтой и премьер-министром Гахария, а депутаты правящей силы увидели будущую светлую законодательную жизнь без нацдвижения. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Человек из 90-х. Накануне третьего чтения конституционных изменений избирательной системы принципиальным остается вопрос Георгия Рурова. На этой неделе он заявил, что преследуется по политическим мотивам. Так он отреагировал на письмо депутата грузинской мечты Кахайбера Кучава европарламентариям, в котором имя Рурова связывается с нераскрытыми убийствами 90-х годов. Мзии Парисишвили продолжит главную грузинскую политическую тему недели о прошлом и будущем Георгия Рурова и, возможно, избирательной системы.
Прошлое, настоящее и будущее заключенного Георгия Рурова продолжает будоражить Грузию и ее западных партнеров. Нацдвижение «Европейская Грузия» отказывается от участия в решающем голосовании по изменениям избирательной системы, обвиняя грузинскую мечту в нарушении договора от 8 марта. Договор, подписанный в присутствии послов США и Евросоюза, подразумевал и освобождение Георгия Рурова. Он был задержан в ноябре 2019 во время протестных акций и обвинен в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. А Рурова, как о политзаключенном, заявили американцы. Конгрессмены и европарламентарии. В ответ грузинская мечта составила досье о Рурова и отправила его в Вашингтон и Брюсселе. В нем рассказывается, что Георгий Рурова, он же Жорик, никакой не крупный владелец СМИ, а преступник, чье имя фигурировало в делах об убийствах, совершенных в 90-е годы прошлого века в Тбилиси. Он обвиняется чуть ли не во всех убийствах, совершенных в то время, заявили сегодня адвокаты Рурова перед началом очередного судебного заседания. Один из них, Шалва Шавгуль, Лидзе предоставил справку из МВД о несудимости Георгия Рурова.
Это означает, что грузинское государство не располагает информацией не только о судимости Георгия Рурова, но и о том, что он когда-либо привлекался к уголовному преследованию. Это письмо пасквиль, клевета. И это прямое послание власти грузинской мечты суду о том, что власть требует обвинительного приговора в отношении Георгия Рурова.
Адвокаты Рурова также сообщили, что письмо написано заместителем спикера парламента депутатом Кахабером Кучава, письме которого нет в свободном доступе. Как отметил еще один адвокат Дмитрий Садзаклишвили, Кучава сомневается в том, что Георгий Рурова является совладельцем ТВМ-товари. Рурова приобрел 2,5% акций телекомпании в сентябре прошлого года за 2500 лари. В предоставленном адвокатом договоре о покупке вторым пунктом значится обязательство Рурова инвестировать в компанию 250 тысяч долларов. «Это не письмо, а новостной бюллетень нашей партии, который мы рассылаем всем», сообщил сегодня Кахабер Кучава. Он, как и другие представители грузинской мечты, сегодня заявил, что все имеют право знать, кто на самом деле Георгий Рурова.
Когда оппозиция его называет медиавладельцем, партнеры должны знать правду. Сегодня его адвокаты это сами подтвердили. На какие инвестиции он потом осуществил, это другое дело. Просто очень горько слышать, когда о человеке, который купил долю за 900 долларов США, говорят, что он владеет большой медиакомпанией.
Что же касается причастности Руруа к громким убийствам, Каха Кучава пояснил, что они лишь предоставили западным партнерам информацию и мнения, которые бытуют в грузинском обществе, а по этому поводу в эти дни грузинские СМИ и соцсети полнятся воспоминаниями и слухами, призванными доказать, что Георгий Руруа был членом Хедриони. Есть и фотография, хранившаяся в архиве Национальной библиотеки. На нем лидер Хедриони Джаба Йосилиани и молодой Георгий Руруа. Вспоминают и о том, что Георгий Руруа и его брат Николос Руруа тогда создали так называемое Верийское братство, а позже и братство злых, отличающееся жестокостью, и тогда же якобы они сколотили свое состояние. В начале июня генпрокуратура начала расследование по факту открытого письма, с которым Тамар Турадзе, ныне гражданка США, обратилась к конгрессмену Джеймсу Ришу, заступавшемуся за Руруа. Она также распространила видеообращение.
«Я Тамар Турадзе прямо заявляю, что 3 марта 1992 года Георгий Руруа на моих глазах убил моих двух братьев и даже произвел контрольные выстрелы. Я была тогда 13-летней девочкой».
По утверждению Турадзе, в 2000 году даже было возбуждено дело, но под давлением братьев Руруа оно было замято. О том, что многие улики были уничтожены, говорит и сын первого президента Грузии, Звиада Гамсахурдия, Георгия. Накануне он на своей странице Twitter обратился к председателю Европейской народной партии Дональду Туску, партия которого в Европарламенте считает Руруа политзаключенным. Георгий Гамсахурдия, полицейский атташе в Польше, утверждает, что Николас Руруа, будучи членом нацдвижения и министром культуры, смог уничтожить улики. Также он с Георгием Руруа связывает убийство своего отца годы произволом Хедриони.
Именно одним из главных весомых фигур и вдохновителем этой организации является Георгий Жорик Руруа. Он в период правления Шеварднадзе и его хунты выделялся как участник и творец преступлений, совершенных с особой жестокостью.
Говорится в письме Гамсахурдия к Туску. Всю эту кампанию с раскапыванием прошлого нацдвижения сочли очередным доказательством того, что Руруа преследуется политическим мотивом. Один из лидеров Роман Гуцеридзе вспомнил, что до нацдвижения страной 10 лет управлял гражданский союз Шеварднадзе, а последние 8 лет правил грузинская мечта. «Получается, что все это время власть покрывала преступника?» – задался вопросом Гуцеридзе. «И в Европейской Грузии убеждены, что такие письма про Руруа американских конгрессменов и европарламентариев лишь убедит в том, что Руруа преследуется по политическим мотивам. Ведь до того, как он не стал совладельцем телекомпании и не начал финансировать акции протеста, власти на него не обращали внимания». В этом убежден и сам Георгий Руруа. Сегодня на судебном процессе он вновь заявил, что невиновен.
«Господин Кучава какие-то глупости написал. На них я обязательно отвечу. Еще раз заявляю, я невиновен. Против меня идет политическое преследование, и это обязательно выявится. Я докажу свою правоту».
Сегодня же на своей странице в Facebook Георгий Руруа призвал своих друзей в нацдвижении Европейской Грузии обязательно принять участие в 3-м чтении конституционных поправок, чтобы избежать их провала и довести дело до конца, за что, по словам Руруа, он и его друзья боролись. О необходимости принятия участия всех политических сил в 3-м чтении ранее высказывались и послы США и Евросоюза. Какое решение примут соратники Руруа, пока неизвестно. 3-е чтение конституционных поправок избирательной системы состоится 29 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Всю неделю Грузия ждала новостей об исчезновении и гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Наконец, вчера стало известно, что грузинские правоохранительные органы задержали 17 человек. При этом МВД не исключает, что круг обвиняемых может быть расширен, а обвинения ужесточены. Это зависит от результатов экспертизы, которая должна установить причины смерти молодого человека. Почему в деле по-прежнему нет слова убийства, выясняет Анастасия Славинская.
Версия следствия на сегодняшний день такова. После вспыхнувшего на праздновании дня рождения конфликта, группа молодых людей едет из поселка Нарыквави в Тбилиси. Там они собирают друзей и вместе с ними возвращаются в сторону дачи, чтобы отомстить второй стороне конфликта. По дороге они встречают подростков и начинают их избивать. Георгий Шакарашвили и еще несколько парней, чтобы скрыться от нападающих, бегут в сторону реки.
Члены организованной группы с целью осуществления физической расправы пытаются догнать убежавших. Насильники продолжили преследовать Георгия Шакарашвили и лиц, находившихся с ним. В этот момент Шакарашвили побежал в сторону реки. Его друга, Г.А. 2001 года рождения, они нашли и незаконно лишили свободы. Тело Георгия Шакарашвили после четырехдневных поисков было найдено в реке Арагви.
Бухта. Заявил в ходе специального брифинга сегодня замминистра внутренних дел Владимир Борцвадзе. Как именно Георгий Шакарашвили оказался в воде? Был ли он жив на тот момент? Были ли ему нанесены побои при жизни? На эти вопросы следствие пока не отвечает. Ввиду того, что экспертиза тела погибшего футболиста еще не завершена, причина смерти не установлена. Но замминистра не исключает, что обвинения могут быть ужесточены, когда это произойдет. В настоящее время речь идет о трех статьях. О насилии, о незаконном лишении свободы и об организации группового насилия, руководством или участии в нем. Известно, что среди 17 задержанных есть спортсмены, регбисты, футболист и титулованный дзюдоист. В то же время один из обвиняемых несовершеннолетний. Его адвокат Георгий Гелхаури утверждает, что представители правоохранительных органов осуществили на его подзащитного физическое и психологическое давление в ходе опроса, который предшествовал задержанию.
Он опрашивался в присутствии родителя, но на опросе не присутствовал адвокат. Как он говорит, полицейские ударили его по спине и по голове. Родитель это подтверждает.
Сказал адвокат. Замминистра внутренних дел, комментируя эту информацию, сказал, что это заявление вызывает определенные подозрения, так как о возможном нарушении закона со стороны правоохранителей представители несовершеннолетнего заявили только после его задержания. Однако, если она подтвердится, сказал Владимир Борцвадзе, виновные ответят перед законом. А если нет, отвечать придется тем, кто лжесвидетельствовал. Аппарат госинспектора приступил к изучению этого дела. Следствие ведется по двум статьям – о превышении служебных полномочий и о насилии в ходе проведения опроса. Что касается адвокатов других задержанных, они находятся в процессе ознакомления с материалами дела.
Люди, находящиеся под моей защитой, о других я говорить не могу – не признают себя виновными ни в одном из обвинений. Говорить о преступлении пока излишне. Мы имеем дело с возможным совершением преступления, и здесь важно, о каких обвинениях идет речь. Это 126-я статья о насилии, которую вменяют большинству. Нашим подзащитным, которые имеют отношение к автомобилю марки Toyota Camry, предъявлена и 143-я статья о незаконном лишении свободы.
Говорит адвокат Васил Мамулашвили. 17 задержанным грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парад интриг. В Абхазии на этой неделе активно обсуждали некоторые детали участия делегации самопровозглашенной республики в военном параде в Москве в честь 75-летия Победы. Впервые в такую делегацию входили как действующий президент, так и предполагаемый лидер политической оппозиции. На параде, как многие предположили, Аслан Бжани немного потеснил самого Александра Лукашенко. Вместе с тем в обществе идет полемика в связи с большим телеинтервью оппозиционного политика, принявшего участие в делегации от Гора Арденова, которое он дал перед поездкой, и которое внимательно выслушал наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Вчера многие телезрители в Абхазии следили за военным парадом в Москве, посвященным 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вполне естественно, среди сидевших на трибуне абхазские телезрители искали глазами нашего, ведь президент Абхазии Аслан Вжани оказался среди лидеров иностранных государств, которых пригласили на парад и которые приехали. Там телекамеры его не показали. Но вот когда десятка лидеров стран отправилась пешком в Александровский сад за Кремлевской стеной возлагать цветы к могиле неизвестного солдата, тут уж он оказался на виду. А когда упомянутые лидеры выстраивались перед мемориалом в центре шеренги российский президент Владимир Путин, произошла заминка, на которую обратили внимание и далеко за пределами Абхазии. Стоявший рядом с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко вдруг резко шагнул в сторону, а его место занял президент Абхазии Аслан Бжани. Вскоре один московский политолог написал мне в Фейсбуке в личку: «Ты видел, как Бжани поставил на место Лукашенко?» Конец цитаты. Я ответил, что воспринял увиденное совершенно по-другому. Насколько знаю, согласно протоколу, который выстраивает всех участников действия в алфавитном порядке, с правой стороны от Путина должен был стоять представитель Абхазии, затем Белоруссии. Политолог написал, что он, конечно, шутил. Но это произошло после того, как испытал на себе истерию нескольких московских поклонников белорусского батьки, которые звонили ему и на полном серьезе возмущались поведением Бжани и рассуждали о политических последствиях такого поведения. Немало пересудов в обществе было и в связи с анонсированным еще более недели назад участием в абхазской делегации, ездившей на парад недавнего кандидата в президенты Абхазии, бывшего министра экономики республики Отгура Ардзинба. По мнению многих наблюдателей, Аслан Бжани решил пойти на этот неординарный шаг, включил в делегацию человека, которого прочат в лидеры политической оппозиции в Абхазии, в качестве ответного жеста доброй воли после того, как тот вечером 22 марта приехал в избирательный штаб Бжани и поздравил его с победой на президентских выборах, хотя рассуждают и о других мотивах данного решения. Ну и, естественно, немало копий уже сломано в связи с большим интервью, которое Отгур Ардзинба дал ведущему передачи абхазского телевидения «Тет-а-тет» вечером в понедельник 22 июня перед отъездом в Москву. Об этой поездке Ардзинба сказал в телеэфире, что такое решение считает правильным, ибо все политические и общественные деятели должны проявлять единство в вопросах, которые происходят за пределами Абхазии, касающихся внешнеполитического контура. Отгур Ардзинба считает, что пока в мире продолжается коронавирусная пандемия и экономика Абхазии находится в тяжелейшем положении, кощунственным было бы для оппозиции раскачивать лодку в стране и предпринимать активные действия против власти. Вместе с тем он упрекнул действующую власть в том, что надо было заранее предпринять все необходимые меры для недопущения задержек по выплатам зарплат бюджетникам. Ардзинба продолжил:
«У нас вообще традиционно были проблемы с приоритизацией задач, но в такой период это особенно остро чувствуется, когда, например, вот я сейчас в деревнях и в селах общался с людьми, когда у людей нет буквально 3000 рублей для того, чтобы спахать участок, в это время заниматься там условно ремонтом фонтанов и каких-то таких вещей, которые, ну, на данном этапе, мне кажется, не очень правильно. Это лично я не понимаю. В кризисный период
После этого телеэфира мэр Сухума Беслан Эшба, активно занявшийся в городе благоустройством, заявил СМИ, что вкладывает в него собственные средства, и очень резким по тону оказался опубликованный вчера комментарий к телеинтервью пресс-службы кабинета министра в Абхазии. Вот пара характерных выдержек из него. Трудно понять, почему начинающий политическую карьеру молодой человек принимает приглашение президента страны представлять Абхазию на исторически важном мероприятии, юбилейном параде Победы в Москве, а в день отъезда делегации дает циничное, язвительное по сути интервью. Конец цитаты. Действующее правительство работает с 23 апреля 2020 года и с этого дня ведет трудную работу по исправлению грубого нарушения Абхазо-Российского соглашения по порядку оказания финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия, допущенных в период с января по апрель текущего года правительством, одним из ключевых руководителей которого был сам Адгур Ардзинба. Конец цитаты. Виталий Шарес, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Закрыт открытый порт. Регулярное авиасообщение Грузии с миром не возобновится как минимум до августа. Это стало известно из сообщения Агентства гражданской авиации Грузии на этой неделе. Прежде возобновить полеты в Грузии надеялись 1 июля. Впрочем, надежда остается. По предварительным данным, Евросоюз внес Грузию, наряду в частности с Украиной, в так называемый «белый список» стран, не входящих в ЕС, но сообщение с которыми будет разрешено. Дни до регистрации рейса считает Иракли Аргвелидзе.
Грузия планировала открыть границу для международных туристов с 1 июля. Переговоры о создании безопасных туристических коридоров велись балтийскими странами – Польшей, Чехией, Австрией и Израилем. Однако пандемия внесла свои коррективы. Полеты откладываются в лучшем случае до 1 августа. Сообщение об этом во второй половине дня появилось на сайте Агентства гражданской авиации Грузии. В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания. А до тех пор авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию. Первые сомнения в том, что мир откроется в июле, появились после заседания правительства, на котором министр экономики и устойчивого развития Натя Турнова сказала, что восстановление полетов будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в мире.
Для нас приоритет – право на здоровье нашего населения. Это задача номер один, и учитывая ее, в июле мы будем очень осторожны в вопросе с иностранными туристами. Исключение будет сделано только для нескольких направлений. Для представителей бизнеса и студентов будет разработано отдельное правило. Кроме того, в ближайшие дни мы ждем решения Европейского Союза, который только что открыл границу между входящими в него государствами и должен принять решение по третьим странам.
Сказала Натя Турнава. Между тем, уже известно, что Грузия еще не включена в список государств, для которых Европейская комиссия предлагает открыть границу 1 июля. Первоначальный перечень состоял из 47 стран, включая Грузию, однако позже она была исключена из него вместе с рядом других стран. Как сообщили грузинской редакции «Радио Свобода» в Европейском Союзе, некоторые государства, члены Евросоюза, выразили сомнения в способности системы здравоохранения Грузии с распространением коронавируса, хотя страна все еще хорошо справляется с этой задачей.
К 1 июля государства-члены должны договориться об ограничениях на поездки со странами, указанными в приложенном списке. В этих странах относительно благополучная эпидемиологическая ситуация. У них достаточно возможностей для борьбы с пандемией на местах, тестирование, мониторинг, обнаружение контактов, сдерживание, лечение и учет.
Написано в рекомендательном письме Комиссии Евросоюза. Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Сарго Чехладзе считает, что с большей долей вероятности на решение Евросоюза повлияла неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в странах региона – Турции, России, Армении и Азербайджане.
Рано или поздно границы все равно придется открывать, как и учиться жизни по соседству с коронавирусом.
коронавирусом. Поэтому в вопросе открытия границ нужно проявлять осторожность до тех пор, пока возможные выгоды не перевесят риски повторной вспышки эпидемии. Со странами, где распространение вируса находится на минимальном уровне, можно поэтапно открывать авиасообщение уже в ближайшие недели. И наоборот, с соседями, откуда мы всегда наблюдаем наибольший наплыв туристов, повременить. Но даже в этом случае необходим жесткий контроль в аэропортах на наличие коронавируса, либо требовать документ об проведенном тестировании. Однако необходимо учитывать и то, что идеальных тестов не существует, и массовый наплыв туристов может закончиться весьма плачевно.
В целом, по мнению эксперта, исходя из специфики распространения коронавируса, ситуация может перемениться в любой момент, и Грузии зажгут зеленый свет на европейском направлении. В Еврокомиссии уточняют, что список третьих стран, с которыми будет постепенно отменяться ограничения на поездки, будет пересматриваться каждые две недели, чтобы, цитата, «постоянно оценивать, соответствуют ли перечисленные третьи страны вышеупомянутым критериям», конец цитаты. Постепенно эти страны будут добавляться в список. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми с Хинвали половина девятого вечера. Время краткого выпуска новостей. Американская разведка пришла к выводу о том, что российская военная разведка ГРУ предложила вознаграждение боевикам, связанных с талибами, за убийство военнослужащих международной коалиции, находящейся в Афганистане. Об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах сообщила в пятницу газета «Нью-Йорк Таймс». Предполагается, что радикальные исламисты и связанные с ними вооруженные преступники получали вознаграждение за свои акции. В прошлом году в Афганистане было убито 20 американских военнослужащих. Неясно, кто из них мог быть объектом оплаченных убийств. Согласно данным газеты, о секретных выплатах известно уже несколько месяцев. Частичная информация была получена в результате допросов талибов. Кто конкретно стоит за выплатами, неизвестно. Но американские аналитики считают, что, скорее всего, эту операцию проводит секретное подразделение ГРУ, официально именуемое воинской частью 29-155. Нью-Йорк Таймс пишет, что западные разведки считают, что этим подразделением ведется кампания по дестабилизации Запада путем диверсий, различного рода подрывной деятельности и убийств. Именно это подразделение подозревается в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года. Информация о вознаграждении за убийство американских военнослужащих была представлена президенту Дональду Трампу и обсуждалась на заседании Совета по национальной безопасности. Официальные американские представители отказались комментировать эту информацию. Посольство России в Вашингтоне решительно отвергло утверждение «Нью-Йорк Таймс». В расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили в Берлине в прошлом году, в организации которого подозревают российские спецслужбы, фигурирует еще один гражданин России, кроме арестованного Вадима Соколова, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства. Как пишет журнал «Шпигель», это некий Роман Д. За несколько дней до убийства, 3 августа прошлого года, он въехал на территорию Шенгенской зоны из Белоруссии в Польшу на автомобиле. Роман Д. вызвал интерес следователей, поскольку данные его загранпаспорта подозрительно напоминают данные паспорта Красика, которому он был выдан на чужую фамилию незадолго до въезда в ЕС с целью убийства Хангашвили. Какой конкретно могла быть роль второго россиянина в убийстве, не сообщается. Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг в поддержку представителей ЛГБТИ-сообщества, их прав и свобод. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале дипломатической миссии. Посол Великобритании, США, Новой Зеландии, Канады и Австралии также выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию исполнять свои обязательства по защите прав всех граждан, в том числе геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. Права человека являются универсальными в том смысле, что все люди наделены ими в равной степени и в полной мере, говорится в заявлении глав дипломатических миссий. Ранее на этой неделе посольство США в Москве разместило на фасаде своего здания радужный флаг. В сообщении дипмиссии говорится, что так чествуется флаг гордости ЛГБТИ во время празднования Дня радужного флага. В Москве полиция задерживает участников одиночных пикетов в поддержку художницы и фемактивистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которая грозит до 6 лет лишения свободы по обвинению в распространении порнографии за публикацию художественных изображений обнаженного женского тела. Пикеты проходят на Бульварном кольце у памятника Надежде Крупской. Задержано 37 человек. Публикуя рисунки вульвы в паблике ВКонтакте, Цветкова призывала снять табу с женской физиологии. Против нее возбудили уголовное дело. Несколько месяцев она была под домашним арестом. Австрийская нефтегазовая компания ОМВ займется разведкой месторождений нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии. Об этом сообщили в Государственном агентстве нефти и газа Грузии. Член группы ОМВ компании ОМВ Петром С.А. получил генеральную лицензию на пользование нефтяными газовыми ресурсами в Черном море на участке шельфа площадью 5,3 тысячи квадратных километров по итогам открытого международного тендера. По условиям соглашения на первом этапе компания проведет сейсморазведывательные работы, а после начнет бурение. Как отмечают в Госагентстве нефти, стоимость этапа бурения будет зависеть от результатов исследований. На сегодняшний день Грузия является единственной страной в Черноморском бассейне, где разведка нефти и газа не ведется на шельфе. Рагбисту Арчилу Гагнидзе, задержанному по делу о гибели футболиста Георгия Шакарашвили, официально предъявлено обвинение. Как заявил его адвокат Бека Немсицверидзе, выйдя из Главного управления полиции Тбилиси, Арчил Гагнидзе вину не признает. Он не согласен с указанными в постановлении обстоятельствами. Мой подзащитный ездил в Мскету, однако совершенно с другой целью. Он ни в каком конфликте не участвовал. Что касается Мирханашвили, то его подвезли до Тбилиси и высадили в Дедубе у одной из бензозаправочных станций, заявляет Немсицверидзе. Выделение Грузии военной помощи со стороны США в будущем году может зависеть от выполнения страной конкретных обязательств и общей оценки демократии. Соответствующие поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год подготовил глава Комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш, сообщает грузинская служба «Голоса Америки». Риш отмечает, что 8 марта 2020 года при посредничестве послов США, Германии и ЕС между властями Грузии и оппозиции было достигнуто соглашение о реформе избирательной системы в политических целях. Автор проекта резюмирует, что до сих пор выполнены не все пункты достигнутых соглашений. Условия, от которых, по мнению Риша, должна зависеть оборонная помощь Грузии, обозначены в тексте поправок как рекомендации. Они включают 8 пунктов. Автор инициативы, в частности, предлагает указать в оборонном бюджете, что США будут готовы продолжать сотрудничество с Грузией, в том числе с целью защиты суверенитета и территориальной целостности, только если правительство Грузии продолжит добросовестно осуществлять реформы в сферах экономики, управления и борьбы с коррупцией.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. «Мы сделаем все возможное, чтобы американские компании чувствовали себя еще комфортнее на рынке в Грузии», сказала после заседания правительства министр экономики Натия Турнава. Между тем, у некоторых американских компаний все же возникли проблемы с государством, и среди них нефтегазовая компания «Фронтер». С ней государство вело тяжбу в Международном арбитражном суде и намеревалось лишить ее лицензии. На днях, впрочем, Минэкономики Грузии заявила о готовности к компромиссу с ней. О сложностях этих отношений вообще и суде в частности, о перспективах дальнейшей работы на рынке Грузии Ираклия Гвелиза рассказал наш гость недели, президент компании Заза Момолаишвили.
Гость недели.
Обращение Министерства экономики к вам поступило. Готовы ли вернуться за стол переговоров?
У нас был разговор, и мы как бы договаривались. Они хотели сделать какое-то коммерческое предложение, которое так и не поступило. То заявление, которое сделало министерство, непонятно в том плане, так как у нас есть на сегодняшний день подписанный контракт с государством, где Министерство экономики, и мы по этому контракту еще много лет будем работать на этих месторождениях.
Вот следующий вопрос истекает из этого. Как вы полагаете, какова цель власти? Они наняли дорогостоящих адвокатов, они провели дело через международный арбитраж и, как заявляют, выиграли его, хотя мы не видели никаких документов это подтверждающих.
Начиная с 2013 года они хотят упразднить контракт, подписанный с нами. И они хотят, чтобы мы приостановили работу на месторождениях. Они не смогли добиться этого в грузинских судах, помехи создавая искусственно. Они обратились в международный арбитраж. И целью этого обращения было, они хотели, чтобы приостановить контракт, номер один, и, во-вторых, заставить нас заплатить свыше 100 миллионов долларов якобы мы нарушали условия контракта, подписанные с государством. Но так как это не соответствовало реальности, арбитраж в этом отказал государству.
Государство апеллирует, что были уволены около 100 человек, у них скопилась задолженность за 11-12 месяцев, и что компания отказалась возмещать это. Насколько это соответствует действительно?
Это не соответствует действительно. На самом деле реальность вот такова. Государство заставило нас, чтобы мы приостановили работы, и заставило нас освободить этих людей с занимаемых должностей. Государство закрыло все пути вот нашей возможности экспортировать добытую нефть. Всякие препятствия нам создают, чтобы мы не смогли работать в нормальном русле. И практически, действительно, они заставили нас, чтобы мы приостановили эти контакты с людьми. Вдобавок, государство отказывается выплатить нам НДС, задолженность НДС, которая сегодня составляет уже где-то 20 миллионов. Так что мы, конечно, не отказываемся, никогда не откажемся выплачивать. Если с кем-либо у нас есть какая-то задолженность, мы обязательно это выплатим. Однако государство заморозило наши банковские счета. Так что они всеми методами пытаются как бы приостановить вот нашу работу. В тот же момент, когда государство начнет опять-таки оперировать по условиям подписанного контракта, мы, конечно, все задолженности будут эти бывшие сотрудники или другие контракторы, мы это обязательно все выплатим, конечно.
Насколько вы готовы идти далеко в сотрудничестве государства? Вот какова ваша позиция? Восстановление статус-кво, который существовал до начала арбитражного суда? Или вы согласны смягчить свою позицию, отдать, например, эти спорные территории, которых уже вы разведку не ведете?
Мы уже сдали территории, так как это было в заключении арбитражного суда, и мы сразу же вернули это государство, так как мы там уже не работали. Но мы продолжаем работать на месторождении газовом. То, что было определено в заключении суда, мы это все уже исполнили и вернули. Так, насчет контракта, мы как бы единственное, о чем мы хотим и просим, и обращаемся к государству, чтобы они продолжили работать с нами по условиям подписанного контракта и по решению арбитражного суда.
Насколько соответствует правде, что из 14 поданных заявок грузинской стороной правительством только 2 удовлетворил арбитраж?
Только в 2 пунктах суд, арбитражный суд удовлетворил заявление государства. Первое, это было, чтобы вернуть те территории, на которых мы не ведем на данный момент разведывательные работы, вернуть это государству. И, как я сказал, мы уже это сделали. И второе, чтобы мы оплатили где-то около 250 тысяч долларов, по-моему, налог. Мы как бы даже не обсуждали и это с государством, потому что в течение 22 лет мы всегда это платим вовремя. И даже в этом случае тоже соглашались, что мы это обязательно выплатим. Все. Вот эти 2 как бы момента, которые они получили взамен 42 миллионов лари, которые они потратили на ведение вот этого процесса.
В заявлениях компании фигурировали большие астрономические цифры о разведанных запасах газа и других углеводородов. И, как заявили нам в корпорации, не были доказаны эти разведанные запасы нефти и газа. И они апеллируют этим цифрам, что «Фронтера» ничем не доказала. Есть ли у вас в контракте такой пункт, что вы обязаны что-то найти?
В контрактах обычно не определяют такие как бы моменты, что обязательно надо что-то найти. Нам повезло, и мы определили очень большие запасы и по нефти, и по газу. Это 350 миллиардов кубических метров извлекаемых запасов газа, и по нефти это свыше миллиарда баррелей извлекаемых запасов нефти. Потенциал огромный. И третьи независимые стороны тоже подтверждают вот результаты наших работ. Если даже ничего не было подтверждено, если даже никаких запасов компания не смогла утвердить, я не понимаю, что плохого в том, что компания их продолжает инвестировать в эти проекты с надеждой, и что рано или поздно вот такие месторождения будут найдены, и как результат вот этих инвестиций сотни человек работают в компании, миллионы долларов выплачиваются вкладывается в бюджет, капитал приходит в страну, люди работают, получают заработную плату, государство получает налоги, и как бы все должны были быть рады от этого, да?
С гостем недели, президентом компании «Фронтера» Зазой Мамулаишвили, беседовал Ираклий Арагвелидзе. Уже 2 месяца депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия не могут приступить к рассмотрению законодательной инициативы партии НХС об объявлении амнистии в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Наблюдатели связывают происходящее с тем, что под амнистию может попасть экс-министр связи Георгий Кабесов. Президент Анатолий Лебилов ранее дал понять, что не допустит этого. Ирина Келексаева проверяет эту версию.
С инициативой об объявлении амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне партия НХС выступила еще в конце апреля. Их поддержали представители других партий и одномандатники. Постановление об амнистии должен был начать разрабатывать профильный комитет по законности и законодательству, который возглавляет член партии «Единая Осетия» Алан Габатов. Дальше оно должно было быть вынесено сообразно процедуре на заседание парламента. НХАСовцы и поддерживающие инициативу депутаты ссылались на опыт прошлых лет, когда в честь 70-летия победы выдность президента Леонида Тибилова на свободу по амнистии вышли по некоторым данным 15 человек. И вторая мотивация – ситуация с коронавирусом. На свободу из мест заключения могли бы выйти осужденные по так называемым нетяжким статьям. В список амнистируемых парламентарий предложили внести, опять же по опыту прошлых лет, кавалеров орденов и медалей Советского Союза и Республики Южной Осетии. Однако спустя 2 месяца народные избранники так и не получили разработки комитета. До конца недели, сказал в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии НХАС Давид Санакоев, они подождут обещания данных, информации о том, как продвигается вопрос амнистии, а потом сами еще раз будут инициировать работу над этим вопросом.
Потому что до сих пор пока что мы не получили ни проекта. То есть у нас один проект был в самом начале, но после этого должны были поступить данные от прокуратуры, Министерства юстиции, от других ведомств, которые должны были нам представить свои материалы и свое видение тоже. То есть какие-то изменения, чтобы внесли в проект закона об амнистии. Но сейчас пока что у нас этих данных нет. Может, в комитете есть, но мы в комитете пока их не получили.
Неожиданной была реакция главы государства на обращение общественной организации «Союз кавалеров ордена Вацамонга», в котором они просили проявить гуманный подход к судьбе осужденного Георгия Кабесова. Экс-министра связи и массовых коммуникаций осудили на 7 лет в июле прошлого года по статьям «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное приобретение и хранение оружия». Кабесов – единственный из заключенных, имеет эту высшую воинскую награду. Однако Анатолий Бибилов собрал у себя подписантов и четко дал понять, что экс-министр на свободу по амнистии не выйдет. Обращение кавалеров ордена было направлено и парламентариям, продолжает Давид Санакоев.
После этого мы знаем из средств массовой информации о том, что была встреча президента с кавалерами ордена Вацамонга, и, как рассказывал руководитель организации, он показал им какие-то документы, то есть он попытался показать, что он не может попасть под Георгий Кабеса, не может попасть под амнистию. Ну, я думаю, прежде всего, вот все связано с этим вопросом, что это прерогатива парламента заниматься вопросами амнистии непосредственно. Какие статьи туда попадут, это тоже как бы решает парламент, и поэтому я не знаю, к чему это может привести, это же можно назвать своеобразным давлением на принятие решений, вот, связанным с амнистией. То есть амнистия же проводится не из-за одного человека. Амнистию мы приурочили к юбилею, к круглой дате Дня Победы. То есть тут нельзя вести разговор о том, что вот, и связывать этот вопрос только с одним человеком.
О том, почему затягивает решение об амнистии однопартийцы Лебилова в парламенте, ничего не известно. По словам Санакоева, то, что это так, не вызывает сомнений.
Ну, для того, чтобы замять амнистию, тогда нам должны объяснить причины, почему мы не можем решить этот вопрос именно вот в таком ключе, то есть в вынесении постановления об амнистии. У нас пока таких причин нет. Несмотря на то, что был инцидент ИК-1, несмотря на это, нам пока что таких данных не поступало. А то, что мы, этот вопрос мы, как бы то ни было, должны довести до логического завершения. Но то, что происходит, вот вопрос затягивается, это факт налицо. Мы его инициировали к 9 мая, с тех пор прошло уже довольно много времени. Даже парад 24 числа, который был, состоялся.
Сегодня заседание Комитета по законности и законодательству в Юго-Остинском парламенте вновь было перенесено на неопределенное время. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия решили продлить запрет на въезд со стороны России до конца июля в целях защиты населения от коронавируса. Что об этом думают сами жители Цхинвали, спросила их в рубрике «Голоса» Зарина Санакоева.
Одобряете ли вы меры руководства Южной Осетии по недопущению распространения коронавируса в Южной Осетии, в частности, закрытие границы с Россией до конца июля?
Я считаю, что дорога закрытая должна еще оставаться до момента, как в Северной Осетии случаи заболевания будут снижаться, и оставить пока все как есть. Кроме того, я считаю, что неудобства, с которыми сталкиваются жители Южной Осетии, не столь важны, сколько, насколько важно сохранить эпидемиологическую обстановку в таком же виде, как сейчас, то есть предотвратить занос инфекции и распространение в Южной Осетии.
Ответ 50/50. Одобряю в целях безопасности, в здравом смысле понимаю, конечно, что надо предпринимать какие-то меры, потому что мы не справимся, если это все коснется нас. Но с другой стороны, просто жалко людей, которые зависимы от дороги и нету выхода. У меня брат находится в Северной Осетии, не может выехать. Записался на то, чтобы его переправили сюда, потому что ему по работе надо, но он в очереди попадает только после, до Нового года. В районе или даже после, да. Точно ему не сказали, но не раньше. А так, в принципе, ситуация, ну да, устраивает, что мы защищены и как-то какое-то чувствуем какую-то защищенность.
Я считаю, что закрытие дороги как одна из мер борьбы с распространением вполне оправдано. Мне кажется, ну, может, я всего не знаю, как всяких подробностей, но мне кажется, чем меньше будет движение между странами, тем позже сможет распространиться зараза. А если открыть дорогу и больные бесконтрольно попадут к там, то, мне кажется, наша медицина не справится с этим потоком больных зараженных, если у нас будет такая резкий скачок. Вот в этом плане я абсолютно одобряю решение властей. В то же время очень неудобно жить изолированно. Как это обычно бывает, очень нерасторопная работа органов, которые этим занимаются, и на севере скопилось очень много людей, которые хотят вернуться сюда. Не должны были скопиться, они должны были как-то более организованно приезжать, отсиживать свой карантин и вливаться в жизнь. Но мне кажется, это просто из-за того, что левая рука опять не знает, что творит правая.
Если взвесить все за и против, то, скорее всего, я могу сказать, что я больше одобряю, чем нет, потому что здоровье всех нас намного важнее, чем закрытие дороги. Но, конечно, есть очень большое «но». Я работаю в салоне красоты, и каждый день я сталкиваюсь с разными людьми, с разными историями, и очень часто мне рассказывают то, что у них есть, у их близких, у их каких-то родных есть проблемы со здоровьем, им необходимо просто выехать за пределы республики, и вот в связи с ситуацией они не могут это сделать. А у нас, к сожалению, в республике не предпринимаются должные меры, которые им нужны медицинские, и им не могут ничего сделать. И это очень огромная проблема, я считаю, потому что многие реально страдают, ну, по состоянию здоровья. Но если учитывать общую ситуацию в мире и вообще, то да, то, скорее всего, я одобряю.
Я одобряю эти меры, потому что, учитывая ситуацию в Северной Осетии, и если этот вирус доберется до нас, то если мы сейчас контролируем это, то когда откроют дорогу, я думаю, что большинство населения заболеет COVID-19. Ну и наша медицина как бы не потянет. И страшно, в общем.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
До выборов в парламент самопровозглашенной Республики Абхазии вышли на финишную прямую, но обсуждать фактически нечего, о кандидатах почти ничего не известно, и они совсем не стремятся развеять эту завесу таинственности. В причинах такого положения дел разбирается наш сухумский блогер Изида Чаня.
Центральная избирательная комиссия взмахнула флажком для 9 кандидатов, претендующих на 4 места, освободившихся в парламенте после президентских выборов. Стартовала избирательная кампания. Тут же социальные сети заполнили фотографии, кандидатов с указанием округов, по которым они баллотируются, все как положено. Пиджаки и галстуки на фоне символов государственности. Что еще мы знаем о кандидатах? Дату и место рождения. Ценнейшая информация для любителей гороскопов. Но вряд ли она чем-то поможет рядовому избирателю. Мы часто сетуем на то, что голосуем с закрытыми глазами, полагаясь на мнение соседей и родственные связи наших избранников, которым зачастую достаточно набрать несколько сотен голосов, чтобы потом выносить судьбоносные решения. По сути, большинство кандидатов делает ставку не на свои программы, а на численность родственников, проживающих на том или ином участке. Неудивительно, что они не сильно заморачиваются рассказами о своем понимании депутатской деятельности и не спешат что-либо обещать избирателям. Здесь можно много говорить о системе, о законе, который позволяет выдвигаться в парламент людям, никогда нигде не работавшим, с погашенной или снятой судимостью, с весьма скудными знаниями и представлениями о законодательной работе, порой вообще без специального образования. Но нельзя сбрасывать со счетов и непонимание электоратом своей ответственности за судьбу страны. Мы сперва голосуем по родственному признаку, а потом возмущаемся, что народный избранник ржет как все. Вымерен, когда он и его коллеги проваливают антикоррупционный закон. Он и в парламент приходит раз в месяц для получения зарплаты и бензина. Все остальное время стоянка для машин перед парламентом пустует, что, к слову, никак не сказывается на потреблении бензина депутатами. На нынешнем заседании сессии парламента депутаты в очередной раз обсуждали закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами. Закон давно принят, но в него заложена статья гарантирующая, что он не вступит в силу в обозреваемом будущем. Уже не знаю, кто из тех, кто представляет интересы избирателей во власти, догадался увязать вступление в силу этого закона с принятием другого закона о госслужбе. То есть закон о декларировании принят и не принят, так как вступить в силу он сможет только после принятия закона о госслужбе. Казалось бы, дело за малым, надо быстренько принять второй закон, который в нескольких вариантах давно пылится в парламенте. Осталось всего ничего, парочка заседаний парламентского комитета, заключение юристов и дружное голосование. И сразу два закона, которые минимизируют коррупцию в стране и не позволят главе государства, к примеру, назначить на должность министра просвещения человека, не имеющего соответствующего образования и опыта работы в системе образования по принципу «родственник, односельчанин, друг» или «папа вложился в президентскую кампанию». Но вот это как раз и не устраивает многих депутатов. Поэтому закону о госслужбе не светит не то, что принятие, но и простое обсуждение, а значит, не вступит в силу и закон о декларировании. А теперь я хочу отдать должное изощренности того, кто предусмотрел еще и невозможность внесения изменений в закон, который не вступил в силу. Именно поэтому попытка депутата Астамура Логуа изменить пункт, предусматривающий вступление в силу закона о декларировании после принятия закона о госслужбе, с треском провалилась. Так что не стоит недооценивать наших депутатов. Когда они жизненно заинтересованы в чем-то, то они, если сами мозгами шевелить не могут, то всегда помнят, что к работе можно привлечь профессионалов. Жаль только, что эта памятка работает не на благо страны и народа, а на создание комфортных условий для родства, кумовства и коррупции. Здесь я не могу не сказать о зонтике, который использует часть депутатов, говоря о законе о декларировании. Закон сырой и недоработанный, потому что, оказывается, депутаты принимали его в спешке, под давлением активистов. Про спешку смешно. Закон принимали черепашьими темпами. 4 года в случае с законом о декларировании и 10 лет в случае с законом о госслужбе. Что касается сырого и недоработанного, то об этом лучше бы вообще молчали. Это как раз и характеризует КПД депутатов, которые после принятия каждого закона обнаруживают его несостоятельность. Не могу промолчать и об авторе проекта закона о декларировании. Вынес его на рассмотрение парламента нынешний президент Аслан Джаниев в бытность депутатом парламента. В благодарность за этот героический труд его при каждом удобном случае упоминали и депутаты, и инициаторы принятия закона, группа общественных активистов. Получается, что президент представил парламенту не закон, а, как считают некоторые депутаты, Илькину грамоту. То есть мы выбрали в президенты человека, который подсунул парламенту правовой мусор. Ничего себе компромат. Даже страшно представить, что нас ждет, если даже в качестве депутата нынешний глава государства не смог продумать всего один проект закона. А судя по советникам и помощникам, которых он набрал себе в команду, так их услуги, если и пригодятся, то разве что для убеждения оппонентов. Так что все это алаверды парламенту и нынешнему президенту Аслану Бжани, а не к активистам, настоявшим на принятии закона. Давно пора признать, что существующая система выборов принесла нам плачевные результаты в виде законодательного органа, в котором ответственность перед избирателями осознает лишь незначительная часть избранников. Большая часть, простите за просторечие, балласт, который только мешает работе тех, кто мог бы приносить пользу обществу, а не просто выполнять роль статистов, поддерживающих ту или иную политическую силу или чей-то коммерческий интерес. Очевидно, что 4 кандидата, которые придут в парламент, не смогут кардинально переломить ситуацию. Но избиратели могли бы перестать быть участниками этого преступления и, отказавшись от участия в выборах, заставить парламент внести изменения в закон о выборах, хотя бы в части, касающейся подготовленности кандидатов к работе, образования, отсутствия погашенной и снятой судимости, профессиональный опыт. Кстати, предложения общественности по этому поводу также поступили в парламент в 2017 году. И обратите внимание, сделать это можно без всяких штурмов и государственных переворотов, мирным путем. Сила – последний аргумент тупицы, как сказал Бисмарк. Я своими глазами вижу результат силовых аргументов. А тем, кто не видит, предлагаю обратить внимание на сегодняшнюю дату. 2 месяца со дня вступления в должность нового главы государства. За 2 месяца не сформировано даже правительство. И в стране сплошное броуновское движение. И это наша ответственность. Гораздо большая, чем ответственность любого президента или депутата, которых мы выбираем. Специально для их Кавказа из Дачани и Суху.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Рунов. Всего доброго. До завтра.